Верховный Господь сказал, знание обо мне, содержащееся в священных писаниях, это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о остальных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от меня. Ответы Шукадева Госвами. Называется глава. Итак, Брахма, он смог видеть личность Бога непосредственно сам, потому что не было вокруг него никого, кто мог бы дать ему какое-то наставление или знание. Поэтому сам Верховный обучает Брахму. Итак, началась парампара. С этого момента, как здесь описывается, Брахма совершал аскезу, затем он увидел Верховную Личность Бога и получил знание непосредственно от Него, и затем Брахма будет передавать дальше Нараде, Нарада в Яси и так далее. Так духовное знание, трансцендентное знание вошло в материальный мир. Таким образом, это описывается начало, та дверь, в которую вошло трансцендентное знание. Мы видим, что это произошло буквально с самого начала творения материального мира. Как только появилось первое живое существо, Брахма, он сразу же был наделен этим знанием, перед тем, как что-то делать. Шрила Прабхупада часто говорил этим материалистам, что знание вкладывается сразу же в материальную вселенную. Пока существует этот мир, существует и знание, как пользоваться им. Потому что источник знания, источник творения один и тот же. Это личность Бога. И эта ответственность лежит на нем, если он творит материальные вселенные, он дает также и знания, как пользоваться этими материальными вселенными. И поэтому Брахма, он был сведущ во всех вопросах материального мира и даже трансцендентного знания. Эта личность знает все, на самом деле, все, что необходимо знать в материальном мире. Его знание можно принять за 100% по отношению к нам. Это джива полностью реализовано во всех отношениях. Поэтому Господь Кришна, он долго не разговаривал с ним. Он им объяснил всего 4 стиха, сказал, и даже не комментировал их. Просто 4 стиха. Все знание было заключено в 4 шлоках. Брахма, поскольку он на 100% реализованная личность, сумел понять глубокий смысл этих шлок и передавал Нараде уже более подробно. Нарада изложил еще более подробно, и даже со своим жизнеописанием в Ясадеве еще более подробно. Потом мы знали, что Бхагаватам пересказывалось множество раз, Сута Госвами слушал, пересказывал после Шукадева Госвами. Многие беседы состоялись на других планетах, записанные Шримад Бхагаватам. Итак, Бхагаватам сейчас очень расширенное, глубокое знание. Но изначально Кришна дал всего 4 стиха из Шримад Бхагаватам. Этого было достаточно для Брахмы. Но, например, нам этого недостаточно будет. Нам необходимо читать Бхагаватам всю целиком, как она есть. И кроме того, пытаться постичь в отдельности каждый стих, его смысл. Обычно на это уходит примерно месяц, что Прабхупада говорит. Примерно месяц нужно обычному человеку изучать стих Бхагаватам, чтобы понять смысл его, сокровенный смысл. И в этом стихе мы можем видеть, что как начинается парампара. Что Кришна говорит, что это знание самое сокровенное обо мне. То есть в этом заключается смысл, что на самом деле Брахма получил и другое знание, как творить материальные миры. Множество другого знания, как это все делать. Варна Шамадхарма, допустим, он, из него это зашло. 4 веды изошли из него, другие, которые предписывают раздел Карма Канду, или Гьяна Канду, или Упасана Канду, поклонение полубогам, мистические совершенства. Все это изошло от Брахмы непосредственно. То есть знания очень-очень много. Но Кришна ничего не говорит о том знании, как будто бы оно даже не передавалось Брахме. Видите? Он в 4 стихах не затрагивает ничего. Ни карма-канду, ни гьяна-канду, знания философское, ни кармическую деятельность. Он не говорит об этом на самом деле. Он говорит просто о преданном служении. Это означает, что преданное служение можно совершать на любом этапе. Привлекает ли человека карма-канду, он может все равно совершать преданное служение. Дьянаканда, он тоже может совершать преданное служение. Мистические ситхи, он тоже может совершать преданное служение. И на самом деле природа живого существа такова, что он всегда совершает преданное служение, даже если не знает об этом. Материалисты тоже совершают преданное служение Богу. Это видит Махабхагавата. Поскольку они сами в невежестве не понимают, что заставляет их служить, какая сила. Они они даже не думают, что они слуги. Интересный момент. Они думают просто, что они господа наслаждающиеся. Но Махабхагавата видит, что они слуги Кришны. Они тоже заняты преданным служением. Поскольку эта природа вечная, ее нельзя как-то скрыть даже. Если мы даже захотим стать господами, перестать служить, ничего не получится. Такова природа, как это можно изменить? Это будет какая-то пародия, она очень смешная обычно. Представьте, когда мужчина имитирует женщину, допустим, а женщина мужчину, это пародия. Постоянно, так делают артисты. На самом деле природа такова, что естественным образом мы видимся как мужчина или как женщина в соответствии с природой. И духовная природа такова, что мы слуги Кришны. И Кришна поэтому об этом говорит Брахме. Это самое важное в духовном мире знание и самое важное в материальном мире знание. Все же остальное знание – это просто некоторая информация, которая облегчит наше существование здесь, в материальном мире, чтобы не запутаться. Допустим, карма-канда. Есть предписанные разделы, как совершать ритуальные жертвоприношения, как совершать кармическую деятельность, чтобы улучшить материальное состояние свое. Деньги или ум, образование получить, или красивую внешность, здоровье. Все это есть в разделе карма-канда. Все это можно получить через поклонение различным личностям, полубогам. Есть аюрведа, есть тхануурведа, военное искусство. И, то есть очень много потом было дополнений к ведам, к бхагаватам, ко всему остальному. То есть и главное место в материальном мире занимают именно четыре веды, но не Шримад Бхагавата. Хотя именно Кришна дал только Шримад Бхагавата. Остальное зашло уже от Брахмы как второстепенное отсюда. Но людей обычно привлекают больше разделы ведические. Это был случай, когда в годы напряжения, большого напряжения между Советским Союзом тогда еще и Америкой, когда люди думали, что вот-вот будет ядерная война, Третья мировая. Да? Был массовый психоз на самом деле. Была очень напряженная ситуация, и вот в это время, оказывается, мы не знали этого, а именно русские ученые, они поехали в Индию, и изучали веды, там, санскрит, изначально санскритские тексты, ведических писаний, тхануурведу, военное искусство. Они просто, читая Махабхарату, просто что-то слыша об этом, что это существует, какая-то таинственная наука, тонкая, военная, они были почти уверены, что что-то в этом есть. И ища военного превосходства, они поехали туда и изучали ведические писания, эти атеисты. Интересно, что не американцы это делали, а русские. И в Индии интересно, что русских любят индийцы. Мы спросили, почему? Что это такое, что вот русский или не русский? Чем хороша Россия? Мы не думаем так, что Россия чем-то хороша. Нам нравится больше Запад, что Запад более продвинутый. Или Индия, она тоже более продвинутая. А мы не то, не то. Непонятно, что кажется нам. Но они сказали, о, нет, Россия это хорошо, а там очень много ученых. Они ценят то, что очень много хороших ученых. Действительно, ученых много было, демонических. И вот эти ученые, они специально ездили в Индию, изучали санскритские тексты, изначальные тхануурведы, военного искусства. Знаете, что такое тхануурведа? Вы можете научиться просто, коснувшись воды, произнести мантры, вызвать ядерное оружие у себя на руке, и запустить его куда вы хотите, на любую личность. Оно пойдет уничтожить этого человека, допустим, не пойдет уничтожить тот город. Что вы хотите сделать? Если он не знает противодействия этому оружию, ничего не может поделать этот человек. Если он знает тоже, как вызвать брахмастру, это ядерное оружие, брахмастру, он может нейтрализовать ее. Но они понимали, что если не откроют этот секрет, никто не знает больше, не узнает это. Это утраченное знание. Ученые серьезно этим занимались. И ведические писания, они во многих областях дают знания, практически во всех. Веды сравниваются с матерью. Мать, она всегда обеспечит всем необходимым ребенка. Она его кормит, одевает и так далее. Веды таковы, что они все дают необходимое для жизни человека. Это знание, как жить в материальном мире. Это очень важно. И когда люди пренебрегают ведическим знанием, то они, конечно же, забывают о Боге. Они без того материалисты. Без того люди, живущие в материальном мире, они все материалисты практически. Единицы из многих-многих тысяч, едва ли один достигает совершенства. Из многих достигших совершенства, едва ли один, воистину, сознает Кришну. Очень редко встречаются такие люди, единицы, кто не материалисты, это преданные. Остальные все материалисты, подавляющее большинство, практически 100%, почти, 99,9% материалисты. Для них даются ведические писания четыре веды, яджурведа, ригведа, самаведа, адхарваведа, для материалистов. С соответствии с их материальными желаниями их привлекает какая-то деятельность или какие-то наклонности. И там написано, как совершать то, как совершать это, чтобы не утрачивать сознание Бога в то же время. Если не будет таких наставлений, и люди получат свободу деятельности, они сразу забудут о Боге. Результат тому вот это общество, например, как только они религию отодвинули, поставили науку на это место, этот успех сразу же скружил голову, и они стали явными атеистами. Быстро. Это мгновенно произошло. Переворот случается мгновенно в умах невежественных людей. Если мы говорили, что Бог есть, то очень легко доказать, что Бога нет, если они невежественные материалисты. Поэтому в ведических писаниях все было описано, даже как приобрести мистические ситхи. И в ведические времена люди были даже более могущественными, чем вся современная техника. Если взять поле битвы Курукшетры, то там применялось такое оружие, которым сейчас не могут пользоваться. Это ядерное современное оружие приравнивается к огнестрельному. Такое сложное оружие, но слепое это оружие. И демоническое. Потому что уничтожает все подряд. Если вы бросаете бомбу на город, он уничтожает также невинных людей. И то, что надо, и то, что не надо. Но Тхануруведа это была божественная наука. Потому что войны в человеческом обществе так или иначе происходят. Это факт, потому что иногда приходят демоны сюда. Демоны, они наследуют от Кришны его доблесть. Они очень смелые, решительные и воинственные демоны. Они наделяются такими качествами. Поэтому преданные цари, они также обладали мистическими ситхами и знанием этой Тхануруведы, чтобы защищать людей от влияния, от демонического влияния таких демонов. И, например, иногда даже у них это не получается, потому что демонов много становится иногда, население демоническое вырастает вдруг по каким-то причинам, в силу времени, например, как в Кали-югу или в начале Кали-юги. Когда Кришна приходил 5000 лет назад, вот это и случилось, что демоническое население царей выросло. Их стало так много, что они стали терроризировать всю планету, приносить много беспокойств, бессмысленных войн, накопили военное могущество, и обладали военным знанием, и ничего нельзя было поделать с ними. Тогда Кришна сам спустился, чтобы навести порядок. Также во Вселенной бывает перевесно, заберут демоны. Поэтому этим могуществом люди обладали. Из ведических писаний даже демоны пользовались этим знанием ведическим. Чтобы процветать в материальном мире, тоже нужно знание какое-то. И это знание описано в Ведах. И демоны пользовались этим. И это интересный момент, что Кришна дает ведические писания для всех, даже для демонов, потому что, если вы хотите жить без Бога, говорится, да, мы можем жить в соответствии с Ведами без Бога. Можно совершать просто жертвоприношение полубогам, например, поддерживать брахманов, которые будут проповедовать атеистическую философию, которые будут заставлять поклоняться демону этому, как Хиранья-Кашипу, он был за место Бога. Те же самые ведические писания остались, но вместо Кришны был Хиранья-Кашипу. Все ему воспевали мантры, прославляли его. А знанием он пользовался тем же самым, потому что он совершал аскезу тоже суровую, в соответствии с писаниями, он знал, как совершать аскезу для Господа Брахмы. И от Брахмы получил благословение какое-то. Поэтому продвинутые демоны, они также пользуются писаниями священными и даже оберегают их, потому что если их исказить, нельзя будет воспользоваться ими. Но теперь, когда люди стали безбожники, они не понимают священных писаний. Они не думают, что это какое-то важное знание. Служить Богу. Они думают, что это вообще нужно на самом деле. Нужно просто работать, они думают. И поэтому их четыре веды привлекают больше, чем Шримад-Бхагавата, материалистов. И иногда люди спрашивают на лекциях, а вот вы говорили про веды, а где эти четыре веды можно взять почитать? Они думают, что вот они могут как-то прогрессировать материально, но на самом деле, если они получат в руки эти веды, материалисты не смогут им воспользоваться. Там необходимы качества брахманические, чтобы воспользоваться четырьмя ведами на самом деле. Нужно быть смиренным, простым, нужно быть религиозным, аскетичным, чтобы совершать те жертвоприношения. Материалисты не обладают ни одним из этих качеств. Что они могут делать? Просто отбирать что-то материальной природы. Просто взять, пробурить, оттуда выкачать, допустим, или выкопать что-то, или взорвать что-то, так взять, или застрелить взять. Ну, как они рыбу ловят, допустим. Так никогда в ведические времена не было. Это очень демоничный образ вообще деятельности. Эти корабли, эти тралы всевозможные, они просто выгребают оттуда живых существ, массово уничтожают, просто массовое уничтожение получается. Это демонический способ. Они просто берут, отбирают у природы то, что у них есть, насильно. Охота, там они стреляют, там, если все выйдут охотники на природу, никого там не останется живьем. Ни одного живого существа не будет. Это прекрасно понимает, но не каждый имеет охотничий билет, к счастью. Иначе бы никого бы не было там. Есть какие-то сезоны охоты, да, не установили, потому что понимаешь, что так все опустили просто-напросто. Вот это демоническая цивилизация. Это просто чувственное наслаждение для них. Но они забыли, в чем же, для чего же это делается человеку? Для чего строить цивилизацию? Для чего нужна, нужны какие-то законы? Для чего нужна экономика? Для чего нужно чувственное наслаждение? Они не знают этого. Какой же смысл дальше? Какая же цель выше этого? Хорошо. У них есть хорошие законы, скажем, совершенные в обществе. Они создали совершенные законы. Может быть. У них не получилось, конечно. Но предположим, что они построили что-то наподобие коммунизма. Хорошие законы всех удовлетворяют. Может быть. Может быть, пускай будет так. А значит, у них будет и хорошая экономика, раз все у них там в порядке. У них будет хлеб, одежда, все у них будет. Пусть будет. Хорошо. Никто же не против был. Они хотели этого, никто же не был против. Теперь они все имеют и наслаждаются жизнью, как хотят, как они говорили. Человек почти не работает при коммунизме. У него только пульт управления, там что-то он кнопки нажимает, какие-то машины работают, он производит. Он творит, занимается искусством, творчеством. Это высшее сознание, значит, творить. Творцом становится. Хорошо, вот он уже творит. Ну и что дальше? Никто не догадался спросить, а что же дальше? Ну, творит. А потом что? Потом он натворит что-нибудь? И натворил он уже на самом деле. Вот эти творцы, они уже натворили. Они сразу взялись за это творение. Творение в их понимании, делай, что хочу. Вот что означает творение. Но Кришна дал такое знание Брахме, чтобы он мог творить строго, в определенном порядке. Брахман не думал, я творец, я буду творить, как я захочу. Мне Кришна сказал, это я сейчас сделаю все по-своему. Нараде я ничего не скажу об этом, он думает. Нарада подумает, что я верховный, Нарада так и подумал. Я ему ничего не скажу, он подумает. Пусть думает, что я верховный, он же не видел никого. Это только я знаю. Но Брахман такая чистая личность, что когда Нарада подошел к нему и спросил, мне кажется, что похоже, что ты верховный, потому что никого кроме тебя я здесь больше не вижу, и от тебя все исходит в материальном мире. Но послушай, ведь ты же совершал какие-то аскезы, неужели кто-то выше тебя существует? Так Нарада спросил. Брахма сразу сказал, да, конечно, ты верховный. И все рассказал. Брахма думал, ничего, я скрою это дело. Да, я верховный, и никого за мной нет. И никаких аскез не было, на самом деле, так притворялся. Он не скрыл парампару, да? Это чистая личность, это то, что требуется для передачи знания духовного. И преданные должны воспитывать такие качества, чтобы не сказать это знание. Люди должны знать, о чем эти книги. Мы не должны обманывать людей, это когда распространяем, допустим. Мы должны говорить, что это раздает ваши мистические силы. Покупайте. Приобретете мистические силы, биополиус вырастет. Вот такое. Это обман фактически. Или это ваше здоровье там как-то вот поправит. Нет, то же самое. Вы говорите, что эти книги о Боге. Изначальное знание, данное Богом самим непосредственно. Переданное по цепи ученической преемственности. Это то, что люди должны хотя бы знать, что вообще бывает такое. Даже если они не покупают книгу, они слышат, что вот такое может быть знание прямо от Бога, переданное по цепи ученической преемственности. Так мы не должны сказать истину. Это качество правдивости, как мы вчера говорили. И Кришна говорит, что самое сокровенное знание, он сразу Брахме дает, это преданное служение. Мне он говорит. Знание обо мне, и постигается оно только через преданное служение. И преданное служение – это особое состояние живого существа. В материальном мире людей, сознающих Кришну и служащих Ему, очень мало, на самом деле. Очень редкое явление, потому что это очень трудно понять в материальном мире. Материальный мир – это место, где человек одолевает материальные желания. Множество материальных желаний. Это написано в Бхагаватам, что как только появляется человеческий род, люди, от мано не происходит, мано – прародитель человечества. Как только люди появляются, заселяют эту планету, они сразу начинают бегать, хлопотать о чем-то, суетиться, что-то делать, работать, кучу на себя обязанностей заваливать. Когда появляются животные, они не хлопочут. Растения, насекомые, вот это все одновременно, рыбы, ни о чем не хлопочут. Они плавают туда-сюда, гуляют там по лесу, едят что-нибудь. У них нет проблем. Они не строят каких-то заводов там, планы какие-то там, пятилетки там, что-то пахать, сеять, все на работу выходят там. Это делают только люди. Когда люди появляются, вот начинается у них такая активная деятельность, они себе такой груз сваливают на самом деле, большой. В этом, кстати, нет никакой необходимости на самом деле. Можно жить очень простой жизнью, без всяких этих проблем. И они думают, что мы очень счастливы. люди думают. Тем не менее, думают, что они очень счастливы. Но они как ослы вьючные буквально. Себя заваливают больше, 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 больше. Если в эту пятилетку они дали столько-то, зерна вырастили, то в следующую пятилетку в два раза больше они дают план делать. И так далее. У них планы увеличиваются. Они на себя бремя такое заваливают сами на самом деле. Почему? Потому что желание наслаждения существует. Эти желания увеличиваются, говорится в Ведах. Вот таковы человеческие существа. Если им не дать образование, не дать духовное знание, они будут действовать в сторону увеличения материальных желаний. И такая цивилизация будет искусственно наращиваться больше и больше, как снежный ком, большой, большой, большой. Огромный искусственный ком, который придавливает эту цивилизацию, раздавливает это. Гибнет такая цивилизация. Если дать духовное знание человеку, то он получит знание, как остановить материальные желания. И жить простой жизнью. В этом случае он может прийти к сознанию Кришны. Но это очень редкая личность, кто может контролировать свои чувства материальные. Это очень редкая личность. На самом деле это трудно, и великие аскеты, великие йоги прошлого, они тратили множество жизней на эту практику, чтобы просто остановить ум, чувства, чувственную деятельность. Чрезвычайно трудно, это сама природа так действует. Ум – это тонкая энергия, очень могущественная, ядро материального существования. Это то, чем мы пользуемся для того, чтобы жить в материальном мире ежедневно, с рождения. И теперь в сознании Кришны у нас цель – остановить деятельность ума материальную. Это очень трудная вещь, на самом деле. Если мы просто постараемся это сделать с помощью собственных усилий, Арджуна сказал, нет, лучше, легче ветер голыми руками остановить, чем ум остановить. Возможно. И в этом состоянии, когда человека одолевают материальные желания, личность Бога не постигается. Это спорный вопрос становится сразу, есть Бог или нет Бога. И говорят люди, если Бог существует, почему нам не помогает в наших делах? Мы хотим сделать так много хорошего, почему нам тогда не помогает? Это одно из заблуждений, которое одолевает людей. Они так много трудятся и думают, что такой труд очень похвальный должен быть. Осел тоже много трудится, но его никто не хвалит на самом деле. Не всякий труд похвальный на самом деле. Это неплохо, что они переводят любовь к труду и уважение. Это неплохо. Но не всякий труд полезный. Можно заниматься бесполезным трудом, допустим. Нужно прямо сказать, что этот труд бесполезен и вредный даже. Есть много запрещенного вида деятельности, которые люди любят делать. Производят интоксикации, допустим. Они или наркобизнес делают. Много, огромное количество таких вещей сейчас в мире. И эти всевозможные заводы и фабрики, они совершенно не нужны никому. И сколько людей там отдают свою энергию и свою жизнь в тех адских местах. Мы где-то были в Златоусте. И рядом там еще есть Миас, такой город, недалеко. Мы ездили туда, приедали на программу. По дроге был завод камнедробильный. Есть такой завод, там щебенку делают. Разных сортов, такую, разную. И этот преданный, который вел машину, он сказал, что он был на этом заводе однажды. Они распространяли там книги. Это, говорит, ад настоящий. Туда падают такие устройства, такие глыбы каменные. И там такие молоты. Это постоянный грохот, представьте, это бьет просто. Целый день это все превращается в крошку. И люди там работают. Это, говорит, просто ад какой-то настоящий. Совершенно бесполезная деятельность. Совершенно, полностью, на 100% бесполезная деятельность. Она важна, кажется, только потому, что эта цивилизация искусственная требует этого. Но для естественной жизни зачем это надо делать? Вы видели, что в деревнях кто-нибудь собирал, и весь народ и били эти камни, как сумасшедшие. Это очень странное место, эта цивилизация. Когда вы попадаете в крупный город, то вы думаете, о, это так, естественно, так должно быть. Но если сравнить с простой жизнью деревенской, вы увидите, что как много неестественных вещей происходит в городе. Искусственных. Например, мафия. Во всех крупных городах есть мафия. Есть какие-то организованные банды, которые совершают преступления. Правильно? Можно так их назвать. Есть во всех крупных городах. В деревнях нет. Что там мафия делает? Там и нечего делать. Только землю пахать, больше ничего. Там негде развернуться. Это только в крупный город нужно пойти. Там цивилизация искусственно созданная, в которой можно это сделать. Это продукт искусственно созданной цивилизации. В природе мафии не возникает. Нет в природе мафии. Если живете в деревне или, может быть, где-то на хуторе, откуда мафия возьмется? В животном мире тоже мафии не появляется. Нет. Тигры есть, конечно, но это не мафия. Совсем другое. Тигры, олени, но это не мафия. Нет, это нормально, это естественный закон природы. И потом они говорят, о, такая преступность, это проблема социальная, проблема роста, мы должны решить эту проблему, увеличить милицию. И так все раздувается искусственно. Если бы эту милицию направить, так сказать, на поля, она бы там больше принесла бы пользы. Если бы святую Марфу тоже распустить бы. Полезным трудом занять, нормальным, полезным трудом, то все бы поняли, не нужно ни у кого ничего отбирать. У всех бы всего хватило на самом деле. Но цивилизация искусственная, эти городские условия, посмотрите, любой город, крупный город, где мы не едем, везде, окружен этими заводами адскими. Любой город. Вокруг него эти заводы, отбросы, грязь, все развалено, разворочено совершенно. Вот эти монстры с трубами стоят. А в центре города там парки разбивают, ну как в Ленинграде, там пруд, два лебедя их каждый год выпускают, два лебедя есть. Они туда не прилетают, их просто крылья подрезали, вот два лебедя их выпускают туда, чтобы люди смотрели на них. И там летний сад, там Таврический сад, там этот сад, там Эрмитаж. Ну это совсем, вы можете обойти это за, может быть, за один час все это вокруг. Вот такое пространство. Остальное это трущобы, где люди живут, огромное количество. С клопами, с тараканами, куда солнечный свет не попадает никогда. Там такие дворы-колодцы, есть особое совершенно строение, где просто люди гниют, специально созданы для этого, чтобы гнить там. И вокруг заводы. И большинство-то людей работает там, на этих заводах, в адских условиях жизни. И небольшая горстка в центре наслаждается. Вот это искусственная цивилизация. Подлинная цивилизация сознания Кришны означает, что все имеют право на существование и иметь все необходимое для жизни. Очень простая жизнь. Каждый человек имеет все необходимое для жизни. Никого не эксплуатируют. Так. Это форма эксплуатации. Ради каких-то кров, чувств и наслаждений, единиц каких-то отборных личностей работают в адских условиях люди, бессмысленным трудом заняты. Почему? Если же мы возродим это изначальное знание, которое именно Кришна дал Брахме, не карма-канду, не гьяна-канду, не мистические силы, а сразу дадим людям знание о Боге, о чем Кришна говорил Брахме именно с самого начала, то они смогут построить правильное материальное жизнь. Поэтому Кришна Брахме не рассказывал раздел карма-канду. Он не говорил, возьмешь там столько-то, такой элемент земли, столько воды, столько огня, и вот сделаешь там такую планету, вот так светишь. А эту так. Нет, бессмысленно было. Он дал ему духовное знание, остальное пришло автоматически. И мы видим это в сознании Кришны. Сначала преданные приходят в сознание Кришны совершенно сбитые с толку. Ничего не понимают, ничего не могут делать толку. Да, очень мало найдется сначала преданных, которые могут что-то делать. Это редко бывает. Обычно ничего не могут делать. Даже если они были квалифицированы в материальном мире в каком-то отношении, придя в сознание, конечно, они пока бесполезны в самом начале. Просто повторяют мантру, едят просад. Это большое преданное служение сначала. Потом, по мере очищения, проявятся все эти необходимые качества и знания. Просто придет понимание, что я должен делать. Простые вещи, простых вещей. В материальном мире у людей все это запутывается. Они не знают, что они должны делать. Они выдумывают все. Я думаю, так сделать и так сделать. Как Прабхупада говорит, что любой нищий в Америке думает, что я стану миллионером. Потому что там много книг выпустили такие, как стать миллионером. Слышали об этом? И там было доказано, что любой человек это может сделать. Приводили примеры великих миллионеров. Как там Форд или кто-то там, я не знаю, кто-то, или Рокфеллер. Он стал миллионером, найдя на свалке какую-то ерунду и продал ее. Какую-то там дверную ручку, я не знаю, что там нашел. На свалке. Он просто пошел, продал ее, получил какие-то деньги. Потом пошел еще на свалку, достал что-то там, еще подкупил что-то и продал дороже. И так у него что-то началось. Он показывал, что вот он с ничего, с нуля, он был нищим таким же. То есть каждый может стать миллионером. И вы можете подойти к любому нищему, говорит, молодому, безработному. И он скажет, я стану миллионером, нет проблем. Не сейчас, но я буду миллионером. Поэтому Прабхупада такой пример и приводит в книгах своих. Что пока вы только жалкий попрошайка и хвостун. Как вы сейчас живете, посмотрите, сейчас вы миллионер? Нет. Вот ваше теперешнее состояние каково? Безвыходное полностью. Вот сначала вы станете миллионером. Поэтому все люди, они грезят в материальном мире. В этом именно проблема. То, что нужно делать и что не нужно делать, это достаточно просто, когда проясняется мозги. Это просто. То, что неблагоприятно для сознания Кришны, не делать. А то, что благоприятно делать, это так просто. Не знаю. А как это узнать? Из книг все попадает. Но, а я думаю, что вот так тоже неплохо будет. А так будет, может быть, еще лучше. Скажу, сделай вот так. Понял? Понял. Приходишь, сделаем совершенно по-другому. Почему? А я подумал, вот как-то вот так подумал, вот и так лучше мне показалось делать. Так парампара не протечет таким образом. Брахма передает знание Нараде точно, как услышал от Кришны. Ничего не добавляет, не мешает, не увеличивает. Это один из основных принципов. Поэтому здесь мы должны просто научиться контролировать чувства, служить Кришне. И постепенно это проясняет понимание, что я должен делать и как я должен делать. Это известно всем, что постепенно это придет. Чистота сознания, чистота мышления, правильное понимание, простота в этих всех вещах. Все очень просто на самом деле. Ведь здесь много разума вкладывать не нужно, чтобы понять, что плохо, что хорошо. Скажем, почему мясо плохо, мы говорим, а вегетарианство хорошо. Не так уж много разума нужно вложить, чтобы понять это. Любой самый глупый человек может понять эти вещи. Но высокообразованный ученый не может этого понять. Это означает, что они больше запутаны, чем простые люди. Простым людям проповедовать очень легко в сознании Кришны. Но ученым трудно. Очень трудно. Практически невозможно. Это такие умники. Они все знают, но ничего не понимают совершенно. Они не могут даже жить элементарно. Поэтому это самое важное знание. Не так важно обладать каким-то информативным знанием или таким научным, материальным знанием, как знанием о том, как совершать преданное служение. Это практика, это деятельность, как жить именно. Это есть жизнь у преданных, они служат Кришне. Это естественное существование. Для людей это кажется чем-то необычным и неестественным, потому что для них более естественно удовлетворять чувства. Если я что-то делаю, означает, что должен что-то получать взамен. Вот такой принцип в материальном мире везде. Иначе какой смысл? Что я что-то делаю, ничего не получаю, это странно. И так никто не действует. Это странно просто. Но духовный принцип именно таков. Поэтому служить Кришне могут только преданные, наделенные разумом, которые могут понять этот принцип очищения внутреннего именно сознания. Не улучшение внешних условий, а улучшение внутренних условий сознания. Для этого требуется бескорыстная деятельность в преданном служении. Поэтому Кришна говорит об этом, что постичь это знание обо мне, самое сокровенное, личность Бога, можно только через преданное служение. И Кришна это такая личность, которую на самом деле невозможно постичь. Через преданное служение он просто раскрывает себя сам. Это не так, что мы его постигаем, что мы выполняем преданное служение, Кришна нам должен давать это знание. Такое теперь тут такой обмен. В материальном мире это так, а здесь это так. Так как в материальном мире мы учимся, а нам должны давать там вот знания, потом поступили. У них такая работа. Но это не так с Кришной, что мы вот делаем для него, что просад мы предлагаем, а он должен нам тоже что-то дать за это. Чтобы это еще знание, значит, немножко. Нет, это преданное служение, оно должно быть в любви совершаться. И Кришна просто, когда удовлетворяется такими любовными отношениями, он раскрывает себя сам. Это естественно для него. Его никто не заставляет, он сам хочет это сделать. Из благодарности к этому просто. Тут нет какой-то обязанности или необходимости, его никто не заставляет. Но это его характер, что он обычно раскрывается преданному. Рано или поздно. На самом деле он раскрывает себя преданному сразу же, как только начинает вот совершать преданное служение. Самое большое вдохновение мы получали именно в самом начале, когда приходили в сознание Кришны. Имеется в виду бесплатное вдохновение. Просто вы ничего не делаете и чувствуете полный экстаз. Просто просад поели на целую копию в полном экстазе. Или там полкруга мантры и думаете, все прекрасно, уже я продвинут. Да, вот такая мощь идет с самого начала. А потом Кришна, конечно, не будет давать так, бесплатно все это. Потом мы действительно должны преданным служением научиться заниматься. Не чувственным наслаждением, а служить Кришне научиться. И он будет нас учить потом. Но вначале он уже удовлетворяется просто этим и дает такую энергию наслаждения нам, такое понимание, какие мощные перемены происходят в человеке, быстро очень. Почему? Потому что Кришна просто удовлетворяет этим фактом, что этот человек пришел к нему и начинает преданное служение. Хари Кришна. Вопрос.
Матчита мадгата пранабадхаянтах параспарам катхаянтах чамам нитям тушьянтича романтича. Мысли моих чистых как сосредоточены на мне, их жизнь полностью посвящена служению мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. 10 глава Великолепия Абсолюта, текст 9. Здесь описываются личности, достигшие полного совершенства духовной жизни. У людей в материальном мире есть различные представления о совершенстве. И на самом деле все эти различные виды совершенства описываются в ведах, о которых только люди могут подумать. Например,
совершенство может сравниваться с какой-то физической силой. Кто-то может так думать, что сила человека – это его совершенство. Кто-то думает, что, скорее всего, это ум, что знание – это сила. Кто-то понимает, совершенство – это вот ум человека, его способность мыслить. Даже есть такая книга рекордов относительно различных совершенств. Эта книга была заведена в Америке. Там, если посмотреть, описываются различные глупости. Кто-то сколько-то простоял на одной ноге несколько дней. Кто-то жил на канате неделю. Кто-то плюнул дальше всех, и никто не может плюнуть так далеко. На самом деле там записываются различные представления о совершенстве. Люди могут по-разному думать, что такое совершенство. Для спортсмена, скорее всего, совершенство – это физическое будет, какое-то могущество. Кто-то быстро бегает очень. Люди признают его как совершенного бегуна. Эйнштейн его признали как совершенного мыслителя, например, или философа, или Сократа. Но все это материальное представление о совершенстве, и Кришна их описывает, говорит вкратце об этом, Бхагавад-гите, что есть три вида совершенства на самом деле, если их разделить полностью, разгруппировать. Либо это совершенство карма-йоги. Сюда входит очень много вещей различных. Карма-йога означает деятельность, активная деятельность. Любая активная деятельность – это карма. Карма-йога – человек улучшает свое материальное положение. Он может улучшить здоровье, или улучшает красоту, или увеличивает богатство. Все, что угодно он улучшает. Улучшает состояние своей семьи, все, что угодно. Это все карма-йога. Поэтому можно сюда включить всю эту книгу рекордов, карма-йогам, спорт и все остальное. Чем люди заняты, в основном это карма, деятельность. Конечно, это не карма-йога, что они сейчас делают. Карма-йога означает, что они должны также прогрессировать духовно. Они какие-то жертвоприношения делают для достижения высшей цели. Но сейчас просто это называется люди, стремящиеся к плодам своего труда, ищущие совершенство в этом. Плоды труда. Если человек может легко доставать плоды труда, добывать какие-то средства к существованию и богатство, то это считается совершенный человек в этом отношении. И люди не называются сейчас карма-йогами, они называются карми. Потому что карма-йога, как мы сказали, йога означает духовный прогресс. Но сейчас люди совершают только материальный прогресс. Это называется карми. Что людей интересуют только плоды собственного труда. И большинство людей, 99% может быть, стремятся вот к таким материальным достижениям. И количество материальных желаний в этой области мы не можем сосчитать. Это очень трудно. Множество желаний неудовлетворимы. Если человек удовлетворяет одно желание, два желания или 100 желаний, на смену этим желаниям приходит еще 1 000 000 желаний. И такие люди, они очень долго будут воплощаться в цепи рождения и смерти. В соответствии с этими желаниями достичь совершенства материального. Таковы их представления, этих людей. И все это можно объединить как карма, деятельность, материальный мир. Есть другой путь совершенства. Он стоит немного выше, чем карма. Такие люди, которые пытаются осмыслить происходящее здесь вокруг, понять свою природу, понять, где они находятся. Они думают, что совершенство в количестве знания. Они накапливают какие-то книжные знания, читают много книг, они любят рассуждать, философствовать. Но фактически они любят спекулировать. Они выдумывают различные вещи. Например, Запад. Западный мир, он весь пронизан философскими спекуляциями, выдумками. Есть очень много философий на Западе, и они становятся модными, популярными, потому что они поощряют чувственное наслаждение людей, только по этой причине. И все они так или иначе отвергают Бога как личность. Спекулятивное мышление приводит человека к имперсональному аспекту Бога, но не больше. И в этом случае, если человек задумается о Боге сам, самостоятельно, он может сначала читать что-то о Боге, какие-то определения, кто такой Бог. Всемогущий, безграничный, контролирующий, тот, кому нужно подчиниться. Тогда они мыслят, а Бог тут описывается как личность, властитель, контролер. Но Если это личное, значит у него должна быть форма, они думают. Так это логика ума. Должна быть форма. И действительно его описывают как форму в ведах. Это форма. Она описана, как он выглядит, его пропорции, цвет тела, одежда, что он любит. Тогда они думают, но определение Бога безграничное. Как же у него может быть форма? Они думают, нет, это не философы писали это определение. Это выдумка. Если бы они были философами, вот мы философы, то они бы додумались до этого, что как можно безграничного поместить в форму какую-то? Если есть какая-то форма, как же он безграничен? Он же ограничен уже этой формой. Значит, нет. Если Бог есть, то, скорее всего, это какой-то ум, какой-то разум природы. Формы не может. Одно из предположений Запада. Но это не абсолютная точка зрения. Точка зрения двойственная. Поэтому другой философ этот же вопрос рассмотрел с другой стороны. Двойственная позиция. Он подумал, что Бог абсолютен. Значит, он всем обладает. Если у него нет формы, какой же это Бог? Значит, он не обладает формой. Значит, это не Бог. Значит, он либо должен быть личностью, либо Бога нет вообще. С одной стороны, если он личность, и у него есть форма, то он не безграничный. С другой стороны, если он безграничный, он не имеет формы, значит, он чего-то не имеет. Он несовершенный, значит, это не Бог. Значит, Бога нет. Значит, Бог я. Я же личность. Итак, эта философия запутана, потому что это просто выдумки. Но если мы так будем мыслить над шастрами, говорится, мы через миллионы лет не придем к осознанию Бога. Невозможно. Эти вещи за пределами ума. Многие приходят к такому выводу. Ну, все есть Бог. Все есть Бог. Все вокруг есть Бог. Потому что Бог безграничный, Он везде. Вот это все Бог. Это все энергия Бога, они читают. Да, правильно. Значит, все это Бог. Значит, можно поклоняться чему угодно. Вот. Они говорят, вот это Бог. Можете поклоняться все здесь. Это Бог. Это называется монисты. Это все выдумки на самом деле. Все это вместе взято в выдумки. Это западная философия. Она основана на мыслительных способностях спекулировать. Но в шатрах описывается, есть форма, но какая форма? Форма на санскрите рупа. Но какая это рупа? Ананта рупа. Безграничная. Это нужно принять. Вряд ли можно это понять уму. Форма безгранична. Но это описано в Бхагавад-гите в 13 главе, что везде его руки и ноги, лица, кругом, везде эта личность, параматма, везде каждого атома, в сердце каждого живого существа. И в то же время йоги видят форму внутри собственного сердца, форму этой личности. Одновременно это так. И нам может помочь понять, это какой-то маленький пример, который Прабхупада давал. Что солнце, оно одно, но может отражаться в миллионах луч одновременно. Может быть множество аспектов, но не означает, что солнца стало много. В этом случае также, хотя он присутствует в сердце каждого живого существа в своей форме параматмы, тем не менее это один и тот же Господь, один и тот же Бог. Это возможности и способности Бога. Поэтому эти люди, которые стремятся достичь совершенства с помощью ума, конечно же, не достигают его. Но они, может быть, более совершенны, чем карми. Карми – это самые глупые люди. Они, если думают о Боге, то говорят, ну, Бог, может быть, и есть, да. Но какое это имеет отношение ко мне? Он живет там, а я живу здесь. И вообще, при чем здесь Бог? Зачем я должен поклоняться Богу, если я работаю? Как? Вот у меня есть лопата, или у меня есть плуг. Я вспахиваю землю сам, я сажусь в семя, оно вырастает, снимаю урожай, делаю хлеб. Причем здесь Бог? Я посеял, я и собираю. Причем же здесь Бог? Он не может понять, этот человек, что даже эту лопату все равно Бог дает. Из чего он сделал эту лопату? Что он пашет? Это уже земля, уже данная земля. Что он садит туда? Это уже семя, данное Богом. Кришна говорит, я семя всего живущего, Бхагавад-гите. Но у этих людей не хватает разума, чтобы так видеть материальный мир, природу. Бог здесь ни при чем. Я беру цветок и делаю гирлянду, допустим. Причем тут Бог? Ну как же, при чем? А кто же сделал этот цветок? Прабхупада он видел такими глазами. Он держал цветок и говорил, какая прекрасная работа Кришны. Никто так не видит цветы. А Прабхупада видит так цветы. Говорит, пусть эти ученые сделают что-то похожее, подобное. У себя в лаборатории. Они делают пластмассовые цветы. Но люди не любят пластмассовые цветы. Прабхупаду спрашивали, что Прабхупада, какая разница между духовным и материальным миром? Это так же, как искусственный цветок и живой цветок. Потому что человек может создавать это лишь жалкое подобие, что существует в природе. Он просто подражает этому. Вся эта наука и техника, они подражают. Они смотрят, как в природе, птица летает, как это в природе. Они изучают это. Крыло, массу и так далее. Вот дельтаплан. Это подражают, на самом деле. Но могут ли они полететь просто так, без крыльев? Ну, сейчас могут, но так или иначе, они это взяли у природы все равно, реактивный двигатель. Морской. Нет. Кальмар. Это реактивный двигатель. Это принцип реактивного двигателя. Они все взяли у природы все равно. Любую вещь. И таким образом, эта материальная деятельность, она не дает возможности человеку осознать истинное совершенство. В чем истинное совершенство? Хотя материальный мир окружает человека, он настолько совершенен, но люди со скудным запасом знания не понимают этого. Они думают, совершенство — это просто все иметь в жизни. Другие думают, что совершенство в количестве знания. Можно учить других занимать высокое положение. Такой вид совершенства есть. Но есть люди, которых не интересует ни тот, ни другой вид совершенства. Они превзошли и материальную деятельность, и выдумки всевозможные. Они не склонны вообще что-то выдумывать. Разум настолько сильный у этих людей, что они, единожды прочитав Священное Писание, не спекулируют на это счет. Это редкие люди очень.